Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
«Экономика» с Никитой Кричевским.
Привет тебе, о пытливый слушатель. Профессор Никита Кричевский, редактор Алексей Иванов и ваша любимая уютная ламповая передача об экономике в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, Никита Александрович.
Я вас приветствую, Алексей Валерьевич. С места в карьер, пожалуйста.
С места в карьер, конечно, как пожелаете. Сегодня, тем более, у нас есть Владимир Путин на разогреве, как мы любим. Ну, это я так в кавычках, конечно, беру, чтобы уж сильно себя не возвеличивать, но действительно днем про Владимир Путин выступал на прекрасном мероприятии с очень поэтичным названием «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Практически Льюис Кэрролл «Путешествие в страну чудес». Говорили о новых технологиях, и очень оптимистичные фразы там звучали. Давайте сразу, вот, чтобы в карьер послушаем.
Синхрончик.
Пожалуйста, первый синхрон.
Мы развиваем, правда, по определенным направлениям мы вперед ушли уже, но где-то нам еще предстоит чего-то догонять, а люди, которые занимаются этой тематикой постоянно, они хотят быть постоянно, конечно, и в материале. И такое широкое представительство говорит о растущем авторитете вашей площадки, об огромном внимании к достижениям России в сфере искусственного интеллекта. А как я сказал, достижения эти у нас, безусловно, есть. Кстати, по некоторым направлениям в этой области, как я уже сказал, мы идем на шаг впереди некоторых других стран. И нам нужно обязательно наращивать наши усилия. Конкретные решения, совместные шаги на этот счет и мы сегодня, безусловно, будем об этом говорить, наверное, будем обсуждать. Но будем двигаться в этом направлении без всякого сомнения.
Ну вот эта вот цитата о том, что Россия ушла вперед по многим направлениям искусственного интеллекта, она уже такой вызвала резонанс. Вы чувствуете это
достижение? Подождите, а что значит резонанс?
Ну, резонанс. Знаете, вот в этих ваших телеграм-каналах.
Мол... Ну, во-первых, это в ваших, а во-вторых, что пишут?
Ну, пишет, что куда нам до Китая и США, которые действительно искусственный интеллект уже внедряют на промышленном уровне, у которых есть суперкомпьютеры, которых у нас нет, в которых в конце концов есть микрочипы, производство микрочипов, которого в России, увы, к сожалению, практически нет. А о каком можно искусственном интеллекте говорить, если все компьютеры у нас китайские, микрочипы американские либо китайские?
А искусственный интеллект – это наличие собственного компьютера?
Нет, это не наличие собственного компьютера, но без этого...
А тогда что, это чипы? Чего эти придурки пишут в телеграм-каналах? Вы вот мне объясните.
Вопросы вы философски задаете, Никита Александрович. Давайте вы сами попробуйте.
Я не философский вопрос задаю, я знаю конкретно, что пишут. Придурки.
Пишут, что без собственного производства чипов невозможно достичь
искусственного интеллекта. И в этом суть искусственного интеллекта?
Суть не в этом. Но без этого нельзя.
Кто вам это
сказал? Это фундамент, понимаете, базис, основа.
Кто вам это сказал?
Ну, вот там люди пишут. Хорошо, давайте вашу версию.
Хорошо, давайте не нашу версию, а давайте исходить из того, что создание, развитие искусственного интеллекта – это процесс. Это не конечный результат, это не цель. Это процесс. Процесс, который будет происходить неопределенно долгое время. При том, что сегодня это создание искусственного интеллекта, а завтра это будет что-нибудь другое. Практическое преломление наличия искусственного интеллекта может происходить в таких, ставших далеко уже привычными примерах, что вы даже сейчас удивитесь. Ну, например, 10 лет назад вводили систему такси, одной поисковой системы. Тогда все просто вот эти ваши телеграм-каналы, которых тогда не было, да, они визжали. Да, вот сейчас там все потеряют свои рабочие места, таксисты будут бастовать, улицы будут заполнены безработными водилами там, и прочее, прочее, прочее. Чем кончилось? Чем кончилось?
Я тогда приезжаю в провинцию, там до сих пор это рукой голосуют.
Там до сих пор рукой голосуют, да.
В Москве уже
все и так голосуют, и сяк голосуют. И через телефон голосуют. Не проблема. В Москве это вот так. В Питере это тоже так. А... При этом вы, когда через смартфон заказываете такси, такси говорит вам, сколько оно будет ехать.
По какой дороге.
По какой дороге. Какое количество минут вам надо будет ждать. Как зовут водителя. Поставить ему оценку. И вот тут выходит Михаил Владимирович Мишустин и начинает мудохать нас с вами наотмашь. Почему? Потому что он говорит, стоп, это про такси, я все понял. А вот по поводу налоговой системы. Вы что, забыли?
Там что, тоже искусственный?
Искусственно, не искусственный, но то, что российская налоговая система по части ее близости к человеку, по части ее наполнения всеми этими новомодными фишками, или, как сейчас принято говорить, фичами, опередила все налоговые системы электронного свойства других стран, факт непреложный. И он многократно был признан, и, собственно, вот сейчас вот меня слушают и говорят, ну, слушайте, ну, кто этого там пропагандиста опять в эфир пустил и так далее. Но ведь это было там признано еще году 18-19. И с тех пор это дело двигается тихо, спокойно, методично. И я, например, не вспоминаю о том, что мне в этом году надо заплатить такой-то, такой-то налог. Почему? Потому что есть напоминалка. Есть напоминалка. Она бабахнула, Ключевский накопил денег, заплатил положенный налог, и пошел дальше.
То есть вы согласны с тем, что впереди по сфере искусственного интеллекта мы впереди планеты всей?
Я говорю о том, что, во-первых, я с Путиным спорить не буду.
Ну, это правильно.
Ну, спасибо. У Путина свое мнение, у меня свое мнение. Я исхожу из того, что, интеллект – это процесс, искусственный интеллект – это процесс, по части его создания и развития, и, б, наличие искусственного интеллекта можно оценить простому человеку, который, например, работает учителем в школе. Исключительно по его повседневной жизни. Вот как вот это ему помогает, вот так оно и есть. А то, что где-то там что-то, чего-то... Да, я абсолютно согласен. Где-то что-то, чего-то. У нас действительно нет чипов. Больше того, дорогой мой слушатель, я должен тебе сказать, что из тех денег, которые профукала госпожа Набиуллина в количестве не менее 340 миллиардов долларов, а никаких не 300, мы могли бы купить минимум 6-7 новейших заводов по выпуску чипов. Потому что один завод стоит максимум 50 миллиардов долларов со всеми откатами. Максимум их можно было купить 6-7 штук. Где это все? Это все в замороженном состоянии будет передаваться одной соседней стране под видом репараций. Ну, предполагается, по крайней мере, так. И еще один момент, раз уж мы начали говорить о госпоже Набиуллиной и о профуканных ей 300 миллиардах. Сколько стоит чемпионат мира по футболу в Катаре?
Ой, космических денег, 200 с лишним миллиардов.
Так вот, у нас еще и на чемпионат Европы сдача была бы.
Это интересно. Вот, кстати, вы сказали о том, что таксисты, дескать, не потеряли работу. Вот полно машин, по крайней мере, такая у вас была, такой у вас был посыл. Но ведь пропала профессия вот этой телефонистки, которая сидела и принимала заказы. И я к чему веду? Если, как говорит Владимир Путин, искусственный интеллект должен войти в ближайшие десятилетия во все отрасли нашей жизни, так это же сколько народу останется неудел. Им придется переучивать, что с этим делать?
Не переучивать, а пойти на другую работу и поменять, может быть, не намного квалификацию. Вы ходите в спортивный клуб Иванов.
Допустим.
У вас там есть касса?
Нет.
Была.
Была, да.
Вы не переживайте за кассира, который лишился работы из-за того, что там ввели такой же искусственный интеллект. Ну, прообраз, скажем так. Информатизация, автоматизация, цифровизация. А ведь она лишила работы этого кассира. А вы представьте, сколько извозчиков-ямщиков лишилось своей работы после того, как построили железную дорогу Москва-Петербург. Можете себе представить? Они же проклинали.
И бурлаки на Волге, да?
Бурлаки это, вы имеете в виду, кстати, бурлак была очень почетной и чрезвычайно денежная профессия. А вот та репинская картина «Бурлаки на Волге», во-первых, писалась уже после того, как бурлаки как класс исчезли, и была рассчитана на возбуждение ненависти, точнее, на поддержку ненависти к преступному коррумпированному царскому режиму. Это было ровно так, потому что она была написана много позже того, как бурлаки исчезли. А второе, мы очень плохо знаем нашу историю, особенно вот в экономических нюансах. Почему я говорю, слушайте программу Алексея Иванова «Экономика» с главным экономистом «Комсомольской правды». А, так вот, бурлак за один сезон мог заработать на свой добротный дом.
Ничего себе.
Вот так.
А мы их жалеем.
Артельщики-бурлаки были почитаемы стратой. И шла настоящая борьба, драка за то, чтобы стать бурлаком.
Ну хорошо, а вот возвращаясь к тому разговору, о котором мы говорили, ну в крайнем случае, если вы потеряете работу, всегда же можно пойти кем? Блогером. Помните, я писал недавно в своем телеграм-канале о том, что...
Хроники
пикирующего капитализма.
Еще раз.
Недостаточно. Хорошо. Так вот, писал я о том, что британские фермеры, которые очень сильно пострадали в этом году, массово уходят в блогерство, им приносит больше доходов рассказ на Ютубе и других каких-то видеосервисах о своей работе, чем, собственно, сама работа, выращивание редиса, помидора и так далее. То есть, в любом случае, можно стать блогером.
Можно совместить, почему нет, но... Вы знаете, у нас совсем чуть-чуть времени до перерыва. Я вам должен сказать в защиту Владимира Владимировича, что там были существенно более интересные эпизоды в его выступлении, которые вы почему-то опустили.
А мы сейчас их обсудим обязательно.
Вот спасибо вам большое, Алексей
небольшая
Валерьевич.
Небольшая пауза в нашем эфире. Сейчас новости, реклама. Потом будем обсуждать те самые интересные темы.
Публицист Георгий Бофт знает. Он знает, кто виноват. Что делать и как нам быть дальше?
А вот на ЖКХ я заметил, что цены нифига не снижаются, потому что куда же ты денешься с подводной лодки? И на бензин почему-то цены не снижаются, хотя у нас его должно быть хоть залейся. Или вот газ, например. Тоже я смотрю вот на газовый счетчик, ни хрена не снижаются цены на газ. Почему же так?
Программу «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
А вы хотите что? Вы хотите какую-то пропаганду вести или вы хотите до истины докопаться?
«Экономика» с Никитой Кричевским.
Друзья, это Кричевский Иванов, прямой эфир радио «Комсомольская правда». И знаете что, давайте вы нам не будете забывать писать сообщения в Telegram, WhatsApp и Viber. А я вот... Не сказал сначала, а вот сейчас скажу. Плюс 7-967-200-97-02. Вот по этому номеру мы ждем ваших сообщений. Или вариант номер два. Заходим на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». И там в чате оставляем свои вопросы. Некоторые из них, я думаю, что прочитаю Никите в конце передачи. Ну что, давайте дальше. Про Путина и вот это прекрасное мероприятие «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Там затронули тему криптовалют. Криптовалют и финансовой независимости. Давайте послушаем, что сказал наш президент.
Я приведу другой пример, который касается уже общественных финансовых институтов, в том числе и глобального уровня. А сегодня очевидно, что такие институты должны отражать новую реальность многополярного мира. Строиться на открытых демократических принципах, исключать диктат, злоупотребление и монополизм. Но мы все хорошо знаем, что в условиях сегодняшних нелегитимных ограничений одна из линий атак – это расчеты. И наши финансовые учреждения знают это лучше, чем кто-либо другой, потому что они сталкиваются с этими практиками. Существующая сегодня система международных платежей дорогостоящая. Система ее корреспондентских счетов и регулирования находится под контролем узкого клуба государств и финансовых групп. По сути, они хозяева жизни. Они реально монопольно все контролируют. А нужно обеспечить передовые технологии, объединить и передовые технологии, и тысячелетний опыт человечества.
Вот это вот самое интересное, мы прям на самом интересном месте остановили тысячелетний опыт человечества. Я тут тогда дозачитаю эту цитату. Специалистам, говорит Владимир Путин, известна система Хавала, которая многие сотни лет, задолго до появления западной банковской системы, выполняла и, кстати, до сих пор работает, продолжает выполнять функции международных расчетов. Вам известна такая система Хавала?
Нет.
Это исламская система передачи денежных средств.
Ну, она в том или ином виде существовала не только на Востоке. В мусульманском мире она была везде. Она приобретала и жила в более цивилизованных, если говорить о Западе, о западных традициях форме. Ну, это связано... Да, тут не обязательно было кого-то брать в заложники, там, знаете, сажать зиндан там и прочее. Я, конечно, беру крайности здесь, но в данном случае более цивилизованным выступал, например, вексель. Ну и прочие денежные. Не сказать, чтобы суррогаты, но активы. А я, собственно, не об этом. Я, конечно, понимаю, что вам хочется поговорить о том, что происходит в исламском мире.
Очень хочется.
Да, но я не поддержу вашу идею, не поддержу вашу беседу в том плане, что президент говорил о том, что нужно более чутко реагировать на достижение высоких технологий в финансово-кредитной сфере, в денежно-кредитной сфере. И вот здесь вот буквально сегодня вышло сообщение о том, что... Ну вот, видите, первая часть была такая за здравие, вторая не совсем за здравие. О том, что ЦБ с Минфином не нашли варианта легализовать криптовалюту.
Да, это Антон Силуанов сегодня сказал, тоже был онлайн-марафон.
Да подождите вы. Ну вот, не нашли, нашли. Я не понимаю, что происходит. Путин им говорит открытым текстом, система взаимных расчетов тролливали. И что говорит Силуанов Стамбельный? А мы не знаем, не можем найти способ легализовать криптовалюту. Во-первых, их легализовывать надо или не надо, это по исключительным прерогативам государства, потому что вся страна, я имею в виду денежных мешков, в данном случае вся страна ими пользуется. И пользуется давно и достаточно успешно. Больше того, существуют свои офицерские, генеральские крыши у криптобирж, и у криптообменников. Их периодически трясут, периодически выставляют на деньги, забирают оттуда миллионы долларов. Ни для кого в Москве не секрет, я опять же имею в виду денежных мешков, что штаб-квартира криптовиков находится в Москва-Сити. Ну это же всем абсолютно... А что есть Москва-Сити? Это там, где у нас сидит Минэкономики и прочие товарищи. Представляете, Алексей Валерьевич? Они сидят буквально в соседнем здании. Ну вот здесь я не фигура речи, а здесь я говорю, как есть на самом деле. В соседнем здании с криптовиками сидят, с криптообменниками. Им зайти туда, это все равно, что после обеда прогуляться. И одновременно Силуанов с Набильным говорит, а мы не знаем, как легализовать. Ребят, тут дело не в том, что знаете ли вы и не знаете. Тут нужно исходить из того, что это есть, это существует, это работает именно как средство расчетов. И это нужно поставить не под свой контроль, а на службу интересов экономики, за которую волю судеб вы поставлены отвечать. Все! Больше от вас ничего не требует. Силуанов знает, он не знает. Силуанов знает, как самолетами таскать наличную валюту. Вот это он знает. Вот я который день не могу в себя прийти от известия о том, что сначала ЦБ разрешило уполномоченным банкам и ВПРФ вывозить из страны сумму больше 10 тысяч долларов. В любом количестве. Вывозить. А потом Минфин говорит, ну а что банки? А коммерсанты что хуже? И разработал проект постановления правительства, по которому и коммерсанты, занятые внешнеэкономической деятельностью, точно так же могут вывозить и ввозить любое количество валюты. Ну просто любое. Причем отчитываться они должны через 30 а в отдельных случаях 45 дней после того, как совершена операция. За это время эти деньги проведут столько оборотов вокруг земного шара, что их просто не найдешь. Мало того, Алексей Валерьевич, мало того, аудиторы мне пишут через, опять же, мой телеграм-канал, что Минфин планирует закрыть отчеты по расчетам в валюте в бухгалтерской отчетности. Это что значит? Это значит, что вы переводите рубли в валюту, в наличную валюту в данном случае, и можете ее не показывать. Ну, вот как раньше было, лет 20-30 назад, старики помнят, 51-й счет – это расчетные рубли, 52-й – это расчетная валюта. Вот 52-й, где у тебя там может быть 100 миллионов долларов, можно будет не показывать. Почему? Потому что, ну, вот мы вот заняты внешнеэкономической деятельностью, внешнеторговыми операциями, поэтому вот мы не будем это показывать. То есть летят к чертям собачьим налоговые постулаты, а с ними возникает дыра в бюджете. Ничего не понятно с будущим валютного регулирования, валютного контроля. Ну и, конечно, таможенный контроль. Взимание пошлин и прочее. То есть, я вам говорю, я в таком шоке от того, что они начудили. Что когда Путин говорит о том, что да мы вот, вы знаете, мы считаем, что надо вот современные прогрессивные технологии там и так далее. А в ответ на это, а мы будем возить доллары самолетами. И вот что делать?
Ну, вы знаете, вот вы, на самом деле, сами того не желая, практически повторили тезисы Антона Силуанова, потому что он не то чтобы говорит, я не могу договориться, говорит, Центробанк стоит насмерть. Не хочет, чтобы крипта входила в наш оборот, говорит Антон Силуанов.
Слушайте, Алексей, мы с вами люди независимые. И нам абсолютно все равно, что говорит один или другой. Мы исходим из интересов страны. Из интересов экономики. В первую очередь. И в главное. И, возможно, даже в единственное. И когда один кивает на другого, нам с вами абсолютно все равно. Почему? Потому что хуже от этого нам всем. Они не могут договориться. Ты сегодня там работаешь, завтра тебя выгнали с позором, дали пинка под зад. И ты потерялся. А мы с Ивановым будем разгребать твои, извини, какашки, и не только мы, но и наши дети, и даже внуки. Почему я так говорю? Потому что если, не дай бог, в результате набиуллинско-силуановских новаций в области перевозки валюты самолетами возникнет дыра в бюджете, Силуанов будет ее покрывать. За счет чего, Алексей Валерьевич?
За счет того, что будет брать в долг.
ОФЗ. Вы абсолютно правы. А кто будет расплачиваться по ОФЗ?
Неужели налогоплательщики?
Больше у государства больше источников нет.
Хорошо, а представьте, что будет, если легализуют крипту. Ведь это же тоже дыра в бюджете. Ну, будут люди между собой рассчитываться в криптовалюте.
Не будут.
В биткоинах.
Не будут.
А налоги
не
в чем
будут,
брать? Пенсионерам
будут.
В чем
не
платить?
Будут. Во-первых, если будет легализация, это будет поставлено на легальные рельсы и будет введена отчетность по тем деньгам, которые вы держите в битках. Следовательно, с этих денег будут браться налоги. То есть бюджет, наоборот, получит миллиарды. Многие миллиарды рублей.
Налог на биткоин?
Нет, совершенно не обязательно. Совершенно не обязательно. Но эти деньги будут отражаться в отчетности. И с них будут браться налоги. Прямо или опосредованно. Вот и все. Вот и все. Но сегодня мы по факту сталкиваемся с тем, что приходит, ну, прости господи, Мишустин, да, и говорит, а как бы нам брать налоги с биткоинов? Ну, через там опосредованно, ничего. А Силуанов говорит, а я против того, чтобы бюджет пополнялся деньгами дополнительными. И он говорит, ну как, ну, сделайте что-нибудь. Он говорит, не могу.
Никита Кричевский на радио «Комсомольская правда». И снова выпуск новостей нашей передачи. Через несколько минут мы снова в прямом эфире.
Мнений много, а реальность одна. Слушайте программу «Реальность Виттеля» на радио «Комсомольская правда». Журналист Игорь Виттель знает, что происходит в мире на самом деле и готов поделиться этой информацией с вами.
Надо называть иноагента, я просто не знаю, он там иноагент или просто предатель, собака. Человек, которого нечего отнять, он абсолютно свободен. Ради уничтожения России они готовы сейчас вот на все, на глобальный вот этот бадабум, или, по крайней мере, на экономический уже окончательный, как бы это так мягко сказать, звездец.
Включайте радиоприемники каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени. «Экономика» с Никитой Кричевским.
Да, мы снова в прямом эфире. Кричевский, Иванов, Никита Александрович, обсудили с вами биткоин, который никак не легализует в России.
Не, мы не то сейчас обсуждали. Не надо врать, Иванов. Нет, будьте уже честны с моим слушателем.
Перед нами мы обсуждали футбол, честно признаемся.
Нет, мы не это обсуждали. Мы обсуждали свои впечатления от вчерашней игры испанцев. И я вам тогда сказал, для тех, кто не в курсе, ну, бывают люди в танке, которым не интересен футбол. Испанцы вчера забили 3 мяча за первые 30 минут. И после этого, ну, матч закончился со счетом 7-0, суть не в этом. Все оставшееся время они доигрывали, они играли в свое удовольствие. Ну, получится забьем, не получится, не забьем, результат уже сделал. И я вспомнил, что единственный раз в жизни нечто подобное я наблюдал, простите, сейчас скажу некорректную фразу, в 85-м году в Киеве.
Что ж тут некорректного?
Потому что Украина. Когда пошел на футбол Динамо Киев университет.
Была Украина здорового человека.
Вы абсолютно правы. Тогда вот так и будем говорить, Украина здорового человека. Я был на Украине здорового человека и пошел на ответный матч Динамо Киев университете в Кубке Кубков в 86-м году. Мы его выиграли. Почему я говорю мы? Потому что тогда была Украина
здорового человека.
Так вот, за первые 15 минут Динамо Киев напихал 3 мяча, и все оставшееся время он тупо доигрывал этот матч. Вопрос, зачем я туда ходил? Ну, другое дело, что я ведь не знал. Первый-то матч закончился в Румынии 2-2. Я-то думал, что хоть какая-то борьба будет. Можно будет поболеть. Вот нечто подобное я вчера увидел в матче Испания-Коста-Рика, когда 3 мяча были забиты не за первые 15 минут, а за первые 30 минут. Но все-таки уровень другой. Чемпионат мира, не отборочный матч Кубка Кубков. Тем не менее, все оставшееся время испанцы играли в свое удовольствие, что, конечно, дает удовольствие нам всем, потому что футбол – это давно уже не только вид спорта, это давно уже шоу, это давно уже экономика впечатлений, это давно уже... такие звезды, как Роналду, Месси, Златан и прочие товарищи, на которых и ходит народ, и ходит зритель, и ходит рекламодатель со спонсором. Вот в чем дело, понимаете? И когда нам говорят, а вот Роналду там, в Манчестер Юнайтед. Я сейчас об экономике. А вот Роналду в Манчестер Юнайтед, там что-то такое, интервью там пособачился с каким-то тренером Тенхагом. И я говорю, а кто такой Тенхаг? Я знаю, кто такой Роналду. Весь мир знает, кто такой Роналду. У него в Инстаграме 500 миллионов подписчиков. А кто такой Тенхаг? Вопрос остается без ответа. Его никто не знает.
Так у вас что, у кого больше подписчиков, тот и прав, что ли? Так, что ли, теперь получается? Тогда у нас будут поп-звезды рулить миром.
Да, у кого больше подписчиков, тот пользуется большим спросом у рекламодателей. Чем больше спрос рекламодателей, тем активнее продвигается товар. Чем активнее продвигается товар, тем больше поступлений в бюджет. Чем больше поступлений в бюджет, тем чаще Кричевский с Ивановым будут об этом говорить
красиво,
в эфире радио
«Красиво «Красавская правда». Красиво вы свели Испания, Коста-Рика к экономике все-таки, профессор. Уважаю, уважаю, да. Ну что ж, давайте теперь к экономике, так сказать, более ортодоксальной. Мы поговорили про биткоин, в котором нельзя хранить деньги, а может и к лучшему. А вот что с долларами? Вот на этой неделе...
Стоп, давайте акцентируем. Криптовалюты созданы как средство для расчетов, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий, сомнений и прочего. Да что, а мы вот сейчас там, откроем там, счет там, в битках. Там,
и сразу, сразу после перевода обратил ее в валюту своей страны.
Ну ладно, на следующий день.
Не хранить.
Ну потому что любая цифровая валюта подвержена очень серьезным колебаниям. Это первое.
Она же волатильность.
Но это у вас там, в ваших высших слоях говорится. Силуанов тоже знает это слово. Я не очень понимаю, что такое волатильность. Честно вам скажу, не очень понимаю.
Это те же колебания, только по-умному.
Ну, так вот и говорите колебания. Это первое. И второе. Очень много мошенников. Вот вы сегодня откроете счет. Что такое счет в цифровой валюте? Это набор цифровых символов, букв, цифр, соответственно, и знаков, которые доступны через клавиатуру. Все. Так вот, очень много мошенников. Вы можете сегодня деньги оставить, ну, скажем, там, на несколько дней, на неделю, да, ну, просто потому, что вот вы сейчас думаете, куда бы их дальше перегнать, или, может быть, обналичить, забрать их в рублях или в какой-то другой валюте, а завтра эти товарищи могут исчезнуть вместе с вашими, извините, биткоинами. И что вы тогда будете делать? Поэтому, если уж и заниматься этим, а этим активно занимаются коммерсанты средней руки, конечно, никакие не нефтяные компании и прочие товарищи, потому что там суммы несопоставимы, там десятки, сотни миллионов долларов. А вот когда речь идет о десятках, сотнях тысяч, тогда это очень объективно хорошее средство, но только для расчета.
Понятно. Так вот у нас...
А взятки?
Что это? Хорошее средство. Шикарно. Для взяток?
Шикарно. Ну там же не видно, кто... На компьютере нажал, битки перешли, и все, это чемпион.
Мы же строим общество без взяток, без
так коррупции. Так это, слушайте, но мы завтра-то в этом обществе не проснемся.
Послезавтра. А вот завтра мы еще взяточку-то дадим.
А вот завтра в битках и отправим.
У нас заголовок сегодняшней передачи на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда» такой. Доллар – это токсичная валюта или надежное средство вложения? Вот люди в чате... Радио «Комсомольская правда», того же YouTube-канала, очень сильно интересуется этим вопросом. Можно ли хранить деньги в долларах или уже не стоит? Вот на этой неделе РБК выпустил статью, в которой сообщалось, что более чем на треть упало количество, объем средств, которые россияне держат на валютных депозитах в банках. Это уже такой по себе сигнал, что все-таки население избавляется, да, от зеленых бумажек. Никита Александрович, вы что, замолчали?
Да продолжите, я вас слушаю с интересом, с неподдельным.
Я вам вопросы кидаю, накидываю.
Вы провоцируете меня, потому что вы знаете мою точку зрения, вы ее читали сегодня у меня в телеграм-канале.
Читал, но забыл. Повторите, пожалуйста,
для особо одаренных. Обманывать нехорошо, тем более старика-профессора. Я к чему? Я к тому, что... ну, это позорная информация, то, что вы сейчас говорите.
Да,
для вашего друга Силуанова и для вашей лучшей подруги Набиуллиной. Почему? Потому что ни с того ни с сего на ровном практическом месте, ну, за исключением СВО, валютные вклады в банковской системе населения, не корпоратов, снизились с 93 миллиардов долларов в прошлом году до менее чем 60. На это повлияло, ну, безусловно, начало СВО, но так в начале СВО, когда скакал курс рубля, наоборот, нужно было бежать, открывать валютные вклады. Ничего этого не произошло. Тогда началась волна первой, давайте называть вещи своими именами, эмиграции страны. Пусть она была локальной, как и вторая волна эмиграции, но она была эмиграцией.
Так называемые февралята и сентябрята.
Да. Релокация, как говорит господин Силуанов, релокация. Так вот, в ходе первой и второй релокации, а также в промежутке между этими двумя событиями, количество валют в банковской системе уменьшилось до показателей ниже уровня 2012 года. Ниже! Почему? Потому что люди начали снимать деньги, не доверяя государству. То есть, в первую очередь, тем, кто возглавляет финансово-экономический блок. Здесь я не буду повторять те же фамилии. Это и так всем понятно.
Мы запомнили их сразу.
А также вывозя и выводя деньги за границу в ходе как раз первых двух волн трудовой миграции.
Так, я не понял. Доллары хранят у себя под подушкой или увезли их за границу?
Частично под подушкой, частично увезли, частично перевели. В любом случае мы столкнулись с тем, что общая сумма вкладов в банковской системе в валюте по сравнению с прошлым годом снизилась с 93 миллиардов до менее чем 60. 59,7, чтобы быть точным. И это говорит о том, что когда вам рассказывают в эфире телеканалов о необходимости и важности привлечения инвестиций, а инвестиции – это в первую очередь деньги – всегда задавайте вопрос. А что случилось с теми деньгами, которые убежали из страны? Вот с теми десятками миллиардов долларов, о которых говорил Кричевский с Ивановым. Почему вы допустили?
Так вот только сейчас же разрешили больше 10 тысяч долларов возить, и то не все.
И вот тут мы как раз подходим к моменту, с которого начинали по поводу перевозки долларов самолетами. А где их взять, эти доллары? Мечи же уже вывели, вывезли и положили под матрас. Мечих же нет.
Еще и запросили увозить в страну.
Новые. Из чего можно сделать вывод, что нет, но только вот не надо о заморозке валютных
вкладов. Я про санкции.
Да, вот этих вещах ничего этого не будет. Даже не надейтесь в хорошем смысле. А, безусловно, подрастут проценты по валютным депозитам. Как же без этого? Будет повышенный спрос на наличную валюту, значит, курс будет расти. Это все понятно. Вопрос в другом. Мы очень любим прогнозировать. Но мы не любим отвечать за свои действия, за свои поступки. А вот это самое страшное. Потому что есть люди, которые совершенно конкретно ответственны за то, что из страны менее чем за год убежало около 40% вкладов в валюте, принадлежащих людям.
И это только вершина айсберга,
Никита. И это только вершина. Сейчас и это, заметьте, сказал не я, Иванов.
Никита Кричевский, эфир радио «Комсомольская правда». И еще одна пауза в нашей передаче, потом финальная часть ее.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
Но в целом наблюдать прикольно. Как все маски свалились. Никто уже ничего не скрывает.
«Экономика» с Никитой Кричевским.
С Никитой Кричевским и Алексеем Ивановым.
Слушайте, Алексей Валерьевич, а я вот пока слушал рекламную вставку с Георгием Георгиевичем, у меня возник вопрос. А что сейчас важнее для радио, интонировать или обсценно, ну, квази-обсценно выражаться? Ну, так вот, такими вот словечками на грани.
Для радио?
Да. Вот для вас, как для человека.
Для радио главное, чтобы за душу брало. Чтобы прям в сердце проникало.
Вот я про это и говорю. Вот что сейчас важнее для этого?
Ну, знаете, тут как у Николая Васильевича Гоголя. Кому-то свиные хрящики нравятся, кому-то арбуз. Поэтому и те пригождаются.
То есть надо и фривольные словечки применять, и интонации.
И интонации обязательно, да.
Как у вас сложно-то на радио?
Да. Ну, вы-то человек новый,
да?
На радио, поэтому приходится вам объяснять азы. Никита Александрович, новость. Топ-менеджмент одной большой сотовой компании, входящей в топ-3 или в топ-4 российской, выкупает, ну, будем прямо говорить, Билайн выкупает у нидерландского холдинга Вион за 130 миллиардов рублей. Ну, такая новость сегодня. Я, честно говоря, офонарел. 130 миллиардов рублей за Билайн. Это ж копейки.
Нет, слушайте, да, я думал, вы скажете, откуда у них 130 миллиардов рублей?
Это второй вопрос.
Потому что не важно, сколько Билайн стоит. Да хоть триллион долларов. Откуда эти деньги у этих товарищей?
У генерального директора Александра Торбахова.
Можете себе представить? 130, сколько их там купцов? Трое, четверо?
Написано. Топ-менеджмент во главе с генеральным директором.
Ну, хорошо.
Не уточняется.
Пусть их будет 10, Алексей Валерьевич. Ну, то есть вот сидим мы как-то с вами после эфира.
Ну, мы с вами не генеральный менеджер.
Подождите. И я вам говорю, ну, мы же и не Билайн покупаем. И я вам говорю, а не купить ли нам с вами КамАЗ, господин Иванов? И вы говорите, а может, лучше Москвич? Я говорю, Москвич на сдачу. Ну, решили. Так вот, следующий вопрос, да? Ну, слушайте, вот я говорю, что это вот из цикла «И грустно, и смешно». Потому что, ну, даже для человека крайне далекого от экономики, от реального сектора, ну, совершенно очевидно, что таких денег у людей нет, и налицо откровенный схематоз.
Так, тогда вы должны пояснить, в чем он заключается.
Схематоз заключается в том, что у фактических владельцев Билайна возникли определенные трудности, да что там определенные, очень серьезные затруднения с продолжением спокойной безоблачной деятельности на территории Российской Федерации. Что я имею в виду? Я имею в виду, в первую очередь, невозможность заключения контрактов с госслужбами. С самыми разными, да что там со всеми. Со всеми.
Потому что они
потому что больше 10% принадлежит иностранцам.
Да там даже, по-моему, не 10, а контрольный пакет.
Нет, вы не поняли. Если больше 10% государственная структура с тобой не имеет права заключать никакой договор. Ну, закон такой. И дальше идет веером. То есть дальше возникают затруднения в самых простых вещах, связанных там с новым оборудованием, например, с ввозом той или иной техники, с получением разрешений, с лицензиями и прочее, прочее, прочее. То есть становится как-то душновато. А тут еще оказывается, что совладельцами Билайна выступают господа Фридман, господин Навин, господин Хан, господин Кузьмичев. То есть все те товарищи, которые на протяжении всего этого года совершенно явно открыто, да что там откровенно, выражают поддержку действиям украинских властей. Но я здесь не беру политическую составляющую, кто прав, кто виноват, это тема другой программы. Мы с вами в экономике. Я говорю о том, что если, сволочь, гибнут твои сограждане, заткни свое хайло. Заткни. Вот вы говорите про ценную лексику, да?
Вот вы сейчас интонировали.
Да, про вульгарщину. Вот я и говорю, заткни, хавальник. И хотя бы не выражай, уж тем более не снабжай противную сторону деньгами. Не закупай ей те самые средства связи, амуницию и прочее, на которую русские собирают деньги всем миром. Мы сейчас не говорим о том, почему это происходит и прочее. Это отдельный разговор. Мы говорим о том, что есть по факту. Ну что ж ты прешь после против своей страны? И вот они вот решили выйти из этой истории и переоформить на топ-менеджеров всего лишь за 130 миллиардов рублей. Ну, я вам говорю, это вот мы с вами сейчас сядем в Макдональдсе после эфира и будем обсуждать, как мы завтра купим КамАЗ. Ну, вот приблизительно то же самое. Ну, только они не в Макдональдсе, а там, скажем, в Чебуречной или там...
Вот, нет, вот, кстати, где-то. Не в Макдональдсе. Вкусная точка.
Ну, извините, я был неправ. Вот, но... Слушайте, меня в этой истории очень сильно напрягает позиция нашего чиновничества. Я объясню, почему. Для непосвященных 5 августа вышел указ президента, я вам сейчас скажу его номер, номер 520, о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств, который запрещает прямо или косвенно любые сделки с правами собственности компаний этих сфер.
Непонятно, что это значит.
Это значит, что вы на период пока что до конца этого года не можете заключить никаких сделок по купле-продаже акций, далее и прочее в финансовой сфере и в сфере ТЭК. Ну, просто президент запретил. Сделки ничтожны, они откатываются назад. Но при этом инфраструктура осталась нетронутой. И сегодня под шумок этого указа доблестная российская чиновничество начинает кошмарить иностранный бизнес. Я здесь не о Билайне. И говорить о том, что не сегодня-завтра сфера будет расширена. И вы, если сегодня можете получить хоть какие-то деньги за свои активы в России, то завтра вы не получите ничего. Люди будут уволены, что, конечно же, не так, а ваши активы пропадут и будут разбазарены и разворованы. Поэтому продавайте за столько, за сколько надо, и тем, на кого мы укажем. И это то, что сегодня происходит под ковром. То есть вы об этом в программе «Время» не узнаете, но это факт. Из последнего подтверждающего примера я вам приведу французскую продовольственную группу «Данон». 18 предприятий на территории России в самых разных точках, которые выставлены сейчас на продажу. И уже никем не скрывается. Вот что самое интересное, что они будут проданы разным лицам.
Ну, если они выставлены на продажу.
При том, что «Данон» это было выставлено месяц назад. При том, что «Данон» опять же, открыто заявляет о том, что он теряет миллиард евро.
Самое интересное, за какую цену их продают?
С дисконтом. Обязательно с дисконтом. Почему я говорю обязательно с дисконтом? Потому что сейчас такая практика, она началась, насколько я помню, в апреле с господина Потанина, когда он купил Росбанк, который принадлежал французской Société Générale. И, я не буду здесь говорить о деталях. Первоначальная цена сделки планировалась на уровне 100 миллиардов рублей. 0,5 капитала. Слушайте, вот это лишняя была информация для моего слушателя. Вот. А продали за 40-60.
То есть где-то дисконт в половинку.
Больше того, есть очень большие сомнения. При этом говорили о том, что он может быть продан даже не за 100 миллиардов, а за 150. При этом есть большие сомнения, что Потанин выплатил всю сумму сразу. Вполне вероятно, там такой плавающий дисконт с рассрочкой. Есть много других примеров, когда компании продаются по цене, как, например, канадский золотодобытчик, не буду называть его марку, это, опять же, никому ничего не скажет. Он стоил, по оценкам международных инвестбанков, в России, естественно, в России он добывал золото, был третьим золотодобытчиком в России, оценивался в 1,5-2 миллиарда долларов. Его продали за 340.
Миллионов?
Да. За 300 сразу и 40 в рассрочку. Самое интересное во всей этой истории то, что... Вот сейчас я скажу страшную вещь, нас после этого закроют. Канадцев убедили в том, что нужно продать дешевле, и за 340, они хотели за 680. В подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Создали подкомиссию, приправ комиссии по иностранным инвестициям. Пригласили туда канадцев и сказали, вы почем хотите продать? Они говорят, 680. А они говорят, слушайте, 340. Иначе вообще не продадите. Они продали и убежали из страны. Я не к тому, что это плохо здесь сейчас. Я к тому, что завтра к нам никто не придет. Потому что, не дай бог, чего. И мы столкнемся с тем, что они скажут, хорошо, у нас сегодня все здорово, мы любим друг друга. А завтра вы у нас опять отберете за 0,1% того, что мы вложили. И нам нечего будет ответить. А ведь это те же самые налоги, те же самые рабочие места, то же самое будущее нашей страны.
У нас, в конце концов, всегда перед глазами опыт Ирана. Мы уже вводим платежную систему Хавала, как в Иране.
Алексей Валерьевич, в Иране сажают и расстреливают.
У нас такого пока нет, Никита Александрович.
Поэтому... К сожалению.
На этом мы прощаемся с вами. До следующей недели. Профессор Кричевский, редактор Иванов были с вами. Всего вам доброго.
Экономика.